Глава 6, в которой рассказывается, как 15 лет назад Вадим покинул монастырь и что из этого получилось. Вадим вышел из монастыря, имея за плечами лишь легкую сумму, где лежала старая ряса. Никто из братьев не провожал. Ему уже почти 30. Можно подвести промежуточный баланс. Денег нет, работы нет, жилья нет, семьи тоже нет. Решил найти в ситуации положительные стороны. Например, можно не опасаться худшего. В детстве жизнь кажется бесконечной и счастливой, но оптимизм проходит, когда понимаешь, что жизнь — это затянувшееся предсмертное состояние. Вадим вышел на автостраду. В течение часа никто даже не притормозил в ответ на его призывно поднятую руку. Несмотря на сентябрь, солнце прилично припекало. Мир был полон звуков. Множество мелких печуг жаловались на свою судьбу, им вторила плакса сойка, болтушки-сороки рассказывали о своих переживаниях, даже вороны были чем-то расстроены и злобно каркали на соседей. Далеко в иссушенном поле цвета протертого горохового супа шевелилось несколько кусочков органики. Возможно, это паслись коровы, быки или бараны. Может, это были те самые козлы отпущения, которых планировали принести в жертву в соответствии с Библией, но в последний момент они разорвали веревки и удрали, решив порвать с религиозными обрядами. Прошел еще час. Хотелось есть. Пить тоже хотелось. Выхода не было. Он заглянул в себя. Там оказалось пусто и страшно. И там водились призраки с требуемыми навыками. Он уверенно поднял руку, зная, что теперь машина обязательно остановится. Остановились две. Черные микроавтобусы с тонированными стеклами съехали на обочины. Из переднего вышел парень. «Куда собрался?» — спросил он. «Вообще-то просто вперед». «Садись». Вадим вспомнил про сыр в мышеловке, но ему было все равно. Он забрался в машину. Вопреки ожиданиям, там сидели не бритые братаны, а довольно обычная компания молодых парней и девушек. Кто-то ел, кто-то спал. Сзади целовались со звуком, как будто высасывали через трубочку остатки коктейля. Видно было, что никто не ждет никаких слов и объяснений. Поэтому Вадим просто уселся на свободное сиденье, которое оказалось в конце салона. Когда машина тронулась, сообразил, что даже не выяснил, куда они едут. Хотя какая разница? Пара, сидевшая через проход, закончила смачный поцелуй. «Я Энн. Выпить хочешь?» — обратилась к нему девушка.
«Вадим, я бы и поел».
«Ешь?» — девушка протянула ему бутерброд, завернутый в целлофан, и бутылку пива.
«А вы кто?» — спросил он, сдирая липкую оболочку.
«Музыканты. Рок-группа. У нас концерт сегодня».
«Где?»
«В Монпелье. Еще 4 часа ехать».
Бутерброд оказался вкусным. Вадим жевал и думал, как надо кормить волка, чтобы он отказался смотреть в лес.
«Ты откуда такой взялся?» — девушка с интересом смотрела на Вадима.
«Из монастыря».
«Монах, что ли?» —
недоверчиво спросила она. И тут громко воскликнула, чтобы все слышали.
«Ребята, мы подобрали странствующего монаха!»
«Круто!»
— сказал кто-то. Вадим почувствовал, что к нему пробудился интерес.
«Вообще-то я ушел из монастыря».
«Целибат замучил», — весело сказал кто-то. «Там, наверное, всю ладонь сотрешь, пока с грехами борешься».
Все засмеялись, но Вадим чувствовал, что они хохочут беззлобно.
«Решил сорваться с поводка, погонять соседских кисок?» — продолжал тот же веселый голос.
«Вроде того», — согласился Вадим.
«Хочешь, поцелуемся?» — спросила девица.
«А твой парень?»
«У меня нет парня».
«А с кем ты целовалась?»
«Это чужой парень».
«А-а-а», — глупо сказал Вадим.
Он задремал. Время катилось с шуршанием шин. Когда открыл глаза, автобусы уже стояли на городской площади в тени вековых платанов. Рядом была устроена эстрада.
«Помоги установить аппаратуру». По-свойски попросили его, как старого знакомого.
Они принялись вытаскивать из второго автобуса ящики и контейнеры и грузить их на тележки, которые затем подвозили к сцене. Дело спорилось. Довольно скоро все было расставлено, и техники принялись подключать кабели. Они были похожи на хирургов, скрепляющих разорванные кровеносные сосуды внутри разверстого тела. Похоже, операция проходила успешно. Сцена оживала. Засветились прожекторы, появились звуки. Специалистам не мешали. Потом все уселись внизу у эстрады и пили пиво с бутербродами. Командовала за столом девушка по имени Сильвия, оказавшаяся руководителем группы.
«Скажи, монах, у тебя ряса есть?»
— неожиданно обратилась она к Вадиму.
«А как же?» — ответил тот, бросая взгляд на сумку.
«Давай-ка, встань во время концерта с ними».
Она кивнула на уже знакомую Вадиму Энн и Рошель, красивую смуглую девушку с черными распущенными волосами.
«На подпевку! Рясу надень и пляши как следует. Плясать умеешь?»
«Попробую», — улыбнулся Вадим. «Пиво и еду надо же отрабатывать».
«Правильно понимаешь», — одобрила Сильвия. «Только не сразу выходи, а после второй песни. Пусть все разогреются. Что говорил по этому поводу Будда?»
«Понятия не имею», — ответил Вадим, который действительно не знал, что делал мудрец, когда его просили плясать в присядку. Но было интересно.
К вечеру площадь оказалась забита сотнями людей. Перед концертом Вадиму доверили разнести к местам, где будут стоять музыканты, пластиковые бутылочки с водой и полотенца. Концерт начался. Звуки фейерверком взорвались над площадью прямо поверх сотен задранных лиц. Отдельные, самые громкие, пробрались сквозь плотную крону платанов и, кувыркаясь, полетели в небо. Там они стукнулись о небесную твердь и успели вернуться прямо к начавшемуся веселью. Группа играла композиции в стиле балканского рока. Нечто веселое, плясовое и хулиганское. Сильвия оказалась скрипачкой и певицей. Она была босиком в широкой, почти прозрачной юбке с кружевными оборками и красной блузе. Зажигательно играла на скрипке, приплясывая босыми ногами. Юбка кружилась вокруг ее бедер и грива, обхватывая и обнажая смуглые от загара ноги. Площадь старинного города качалась и тряслась. Окружающие дома улыбались и, решив тряхнуть стариной, весело бряцали стеклами. Листья платанов поворачивались разными боками к лучам прожекторов, показывая, что они могут сиять не хуже дискотечных зеркальных шаров. Появление на сцене монаха в рясе, отплясывающего что-то несуразное, вызвало бурю аплодисментов. Вадим вспомнил детство и пустился в присядку. Публика визжала от восторга. Счастливые, перемазанные шоколадом и мороженым детишки скакали на плечах своих могучих пап. Две пятилетние красавицы, случающимися от восторга глазами, танцевали у фонтана свой первый в жизни танец соблазнения. Стемнело. Бесшабашной толпой вывалились звезды, да и луна была тут как тут. Все дурачились и веселились. Хорошая музыка заставляет вселенную вертеться. Вадим подумал, что французы похожи на русских, только без комплекса неполноценности и желания поговорить об этом. После концерта Сильвия подошла к Вадиму и одобрительно сказала: «Ты молодец, здорово зажигал».
«Я еще на гитаре играть умею», — улыбнулся Вадим.
«Откуда ты такой взялся?»
«Бог послал», — предположил он. Потом уточнил: «Я из России».
«Из России? А там живут?»
«Я там жил».
«Ты как-нибудь расскажи мне о себе». «Не сегодня. Сейчас я слишком устала. Выжата до дна». Она потянулась, закинув руки за голову.
«Это довольно длинная история».
«Детство и отрочество пропусти», — улыбнулась Сильвия. Затем после паузы добавила: «Знаешь, можешь остаться с нами. Платить я тебе не буду, но еду и крышу над головой обеспечу».
Вадим подумал, что мир вокруг него опять стремительно изменился. Дни завертелись в сумасшедшем круговороте. Новая жизнь и новые друзья нравились. Скоро ему доверили сольно сыграть и спеть два русских романса. Русский монах, играющий на гитаре душещипательные песни, а затем бесшабашно пляшущий в присядку, становился визитной карточкой группы. Вадиму стали платить за выступление. Не так, чтобы много, но это позволило ему обновить гардероб и навсегда скрыть свои грязные секреты, выбросив старые носки, белье и единственную стиранную-перестиранную рубашку. Красивая Рошель и веселая Энн часто скрашивали его ночи. А однажды в его постели оказалась и Сильвия. В тот вечер после концерта они хорошо выпили, и Сильвия решила все-таки послушать историю его жизни. Пока Вадим рассказывал, Сильвия смотрела на него со снисходительным любопытством, словно владыка грозной крепости на невзрачного посланника невесть от кого. Скоро владыка решил, что не все так просто, и послал бойцов на дозорные башни взглянуть, не идет ли откуда нежданная армия. Дозорные заприметили армию и теперь пытались оценить, насколько она опасна. На всякий случай город заперли, мост подняли, на стену взобрались лучники. После первых поцелуев тяжелый подъемный мост защитники все же опустили. А спустя еще некоторое время открылись и городские ворота. И Вадим въехал в них в непонятном статусе, то ли победителя, то ли гостя. Но так или иначе было хорошо.